Добрый день! Предлагаем вам выполнить экзаменационные задания по русскому языку в части «Слушание». В течение одной минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполняйте задания.
Для цели оздоровления с глубокой древности применялись различные источники звуковых колебаний, что позволило создать ряд хорошо известных в настоящее время направлений в звукотерапии: музыкотерапию, вокалотерапию, словотерапию и колоколотерапию. Интерес к колоколам и колокольчикам, их магическим свойствам, возник с незапамятных времен, ибо колокольный звон стал одним из важнейших феноменов национально-культурного наследия многих народов мира. На протяжении веков колокола играли и продолжают играть значительную роль в разных сферах человеческой жизни – общественно-политической, культурной, художественной, бытовой. В древних манускриптах можно прочитать, что в колокола звонили еще до нашей эры, используя их как атрибуты религиозных культов и в быту. Считают, что колокола в Западную Европу были завезены из Китая, где самые ранние из них, небольших размеров, были изготовлены более 4000 лет тому назад. В Киевской Руси колокола появились с принятием христианства. Считали, что колокола – предметы магические. Их звон обладает особой способностью оказывать целебное воздействие на организм человека. Не зря в старину, в период массовых эпидемий, в Европе и в России в церквях звонили во все колокола, чтобы отогнать беду. Но лишь к концу 20 века ученые проникли в тайну целительных свойств колокольного звона благодаря открытию физиками законов квантовой волновой механики. Колоколотерапия – это одно из направлений немедикаментозной терапии, которая основана на звуковом и вибрационном воздействии на организм человека. Вибрация – это фундаментальная созидающая сила Вселенной, вибрирует с определенной частотой и каждая клетка нашего тела. Изменение частоты вибраций, нарушение баланса приводит к разнообразным человеческим недугам. Уникален звук каждого отдельного колокола, а нескольких из них представляет целую композицию – мелодию. Первое научное обоснование влияния таких звуков на организм человека было дано древнегреческим ученым и философом Пифагором. Всякая мелодия синхронизирует работу внутренних органов человека. Любой из наших органов – это источник энергии и энергомагнитных волн заданной частоты. А так как звуки тоже являются волнами, они входят в резонанс, и настройки нашего тела меняются. К настоящему времени установлено, что колокольный звон распространяет свое действие не только на чувственном физическом уровне, но и за его пределами. Основной принцип воздействия состоит в восстановлении резонансной частоты в организме для гармонизации окружающего пространства. Научные исследования выявили, что создаваемые колоколом неслышимые вибрации оказывают разрушающее воздействие на болезнетворные микробы. Представляет интерес экспериментальные исследования японских ученых, в ходе которых удалось установить, что вибрации воздуха, вызываемые благозвоном, обладают антибактериальным действием. У колокольного звона обнаружена еще одна удивительная способность – снимать болевые ощущения. Колокольный звон пробуждает скрытые резервы организма, активизирует умственную работоспособность. Более того, проведенные в Калифорнийском университете исследования выявили, что при низких ритмических звуках частотой 110 Гц, активность головного мозга временно смещалась из левой в правую долю головного мозга, отвечающую за творчество, что рассматривается как возможность для повышения творческого потенциала любого человека. Проведенные научные исследования позволили глубже понять механизм виброакустического воздействия колокольного звона на организм человека и рассмотреть возможность применения колоколотерапии как одного из профилактических и лечебных средств коррекции здоровья человека самостоятельно или в дополнение к традиционной медикаментозной терапии.
У вас есть минута для выполнения задания.
Для цели оздоровления с глубокой древности применялись различные источники звуковых колебаний, что позволило создать ряд хорошо известных в настоящее время направлений в звукотерапии, музыкотерапию, вокалотерапию, словотерапию и колоколотерапию. Интерес к колоколам и колокольчикам, их магическим свойствам возник с незапамятных времен, ибо колокольный звон стал одним из важнейших феноменов национально-культурного наследия многих народов мира. На протяжении веков колокола играли и продолжают играть значительную роль в разных сферах человеческой жизни – общественно-политической, культурной, художественной, бытовой. В древних манускриптах можно прочитать, что в колокола звонили еще до нашей эры, используя их как атрибуты религиозных культов и в быту. Считают, что колокола в Западную Европу были завезены из Китая, где самые ранние из них, небольших размеров, были изготовлены более 4000 лет тому назад. В Киевской Руси колокола появились с принятием христианства. Считали, что колокола – предметы магические. Их звон обладает особой способностью оказывать целебное воздействие на организм человека. Не зря в старину, в период массовых эпидемий, в Европе и в России в церквях звонили во все колокола, чтобы отогнать беду. Но лишь к концу XX века ученые проникли в тайну целительных свойств колокольного звона, благодаря открытию физиками законов квантовой волновой механики. Колоколотерапия – это одно из направлений немедикаментозной терапии, которая основана на звуковом и вибрационном воздействии на организм человека. Вибрация – это фундаментальная созидающая сила Вселенной, вибрирует с определенной частотой и каждая клетка нашего тела. Изменение частоты вибраций, нарушение баланса приводит к разнообразным человеческим недугам. Уникален звук каждого отдельного колокола, а нескольких из них представляет целую композицию – мелодию. Первое научное обоснование влияния таких звуков на организм человека было дано древнегреческим ученым и философом Пифагором. Всякая мелодия синхронизирует работу внутренних органов человека. Любой из наших органов – это источник энергии и энергомагнитных волн заданной частоты. А так как звуки тоже являются волнами, они входят в резонанс, и настройки нашего тела меняются. К настоящему времени установлено, что колокольный звон распространяет свое действие не только на чувственном физическом уровне, но и за его пределами. Основной принцип воздействия состоит в восстановлении резонансной частоты в организме для гармонизации окружающего пространства. Научные исследования выявили, что создаваемые колоколом неслышимые вибрации оказывают разрушающее воздействие на болезнетворные микробы. Представляет интерес экспериментальное исследование японских ученых, в ходе которых удалось установить, что вибрации воздуха, вызываемые благозвоном, обладают антибактериальным действием. У колокольного звона обнаружена еще одна удивительная способность – снимать болевые ощущения. Колокольный звон пробуждает скрытые резервы организма, активизирует умственную работоспособность. Более того, проведенные в Калифорнийском университете исследования выявили, что при низких ритмических звуках частотой 110 Гц активность головного мозга временно смещалась из левой в правую долю головного мозга, отвечающую за творчество, что рассматривается как возможность для повышения творческого потенциала любого человека. Проведенные научные исследования позволили глубже понять механизм виброакустического воздействия колокольного звона на организм человека и рассмотреть возможность применения колоколотерапии как одного из профилактических и лечебных средств коррекции здоровья человека самостоятельно или в дополнение к традиционной медикаментозной терапии.
У вас есть минута для завершения работы. В течение минуты прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполняйте задание.
Двойка для него была белая. Девятка представляла собой камень с углом. А все когда-то виденное и слышанное навечно занимало свое место в его памяти. Соломон Шерешевский был уникумом, благодаря которому и в современном мире учатся запоминать и забывать. Шерешевский Соломон Вениаминович родился в городе Торжке, Тверской губернии, в 1892 году. В его семье еврейской, очень религиозной, было 9 детей. Соломон был вторым. Ни родители, ни братья с сестрами не отличались какими-либо выраженными особенностями. Дети росли начитанными, с малых лет приучались к следованию религиозным ритуалам. В школе Шерешевский не считался каким-либо выдающимся учеником. Его способности к запоминанию уроков литературных произведений оставались незамеченными. Одновременно мальчик получал музыкальное образование по классу скрипки. Здесь за ним признавали серьезное дарование и предрекали успешное будущее. После окончания музыкального училища Соломон получил в подарок дорогую скрипку ручной работы. Но пользоваться ей довелось недолгое время. Вскоре у юноши развилась болезнь, которая привела к осложнению. Одно ухо перестало слышать. С мечтами о музыкальной карьере пришлось расстаться. Он поступил на медицинский факультет Рижского политехнического института, но бросил. Пришлось работать, чтобы содержать семью. Он был наборщиком в типографии и страховым агентом, писал сатирические стихи для разных изданий и играл на фортепиано в кинотеатрах. Но все в его жизни круто изменилось, когда он пришел работать в редакцию газеты. Во время планерки редактор обратил внимание на то, что новенький слишком небрежно относится к поручению, не записывает слова в отличие от остальных. В ответ на замечание начальника Шарышевский сообщил, что вообще не имеет привычки ничего записывать, поскольку может запомнить все сказанное и увиденное. Такому заявлению редактор не поверил, но вскоре убедился, перед ним человек с уникальными способностями. Он направил его к Александру Лурие, известному невропатологу, который долгое время исследовал способности мужчины. Вскоре выяснилось, что пределов ни по объему, ни по длительности память Шарышевского не имеет. Он помнил вообще все. Запоминал длинные последовательности слов, любые наборы чисел и цифр. Он мог запомнить 50 слов в течение 30 секунд. Причем хранил в памяти последовательность слов. Оставаться работать в газете Шарышевский не захотел. Он выступал на сцене, демонстрируя свои способности. Карьера профессионального мнемониста приносила деньги и славу. Сам Соломон Вениаминович активно изучал природу своего дарования, формулируя правила и методики, которыми сам пользовался интуитивно. Была и другая феноменальная особенность Шарышевского. Выяснилось, что мнемонист обладает способностью к синестезии, то есть одновременному ощущению. Каждое слово имело для него вкусовые, зрительные и осязательные ощущения, а вкусы, звуки и образы, в свою очередь, вызывали ассоциации со словами и понятиями. Это, с одной стороны, позволило практически бесконечно расширить возможности запоминания, с другой – забивало, перегружало ощущения Шарышевского. Мозг, который хранил всю когда-либо полученную информацию, стал мешать нормальной жизни в семье, общению с близкими. Шарышевский оказался перед необходимостью научиться забывать. Это оказалось куда сложнее, чем запоминать, и Шарышевский разрабатывал собственные алгоритмы забывания информации. Все возможности Шарышевского так и не были исследованы полностью. Феномен Шарышевского хорошо известен в профессиональной среде. Многочисленные мнемотехники, используемые в настоящее время, изобретены либо самим Шарышевским, либо созданы на основе изучения его возможностей.
У вас есть минута для выполнения задания.
Двойка для него была белая, девятка представляла собой камень с углом, а все когда-то виденное и слышанное навечно занимало свое место в его памяти. Соломон Шарышевский был уникумом, благодаря которому и в современном мире учатся запоминать и забывать. Шарышевский Соломон Вениаминович родился в городе Торжке Тверской губернии в 1892 году. В его семье, еврейской, очень религиозной, было 9 детей. Соломон был вторым. Ни родители, ни братья с сестрами не отличались какими-либо выраженными особенностями. Дети росли начитанными, с малых лет приучались к следованию религиозным ритуалам. В школе Шарышевский не считался каким-либо выдающимся учеником. Его способности к запоминанию уроков, литературных произведений оставались незамеченными. Одновременно мальчик получал музыкальное образование по классу скрипки. Здесь за ним признавали серьезное дарование и предрекали успешное будущее. После окончания музыкального училища Соломон получил в подарок дорогую скрипку ручной работы, но пользоваться ей довелось недолгое время. Вскоре у юноши развилась болезнь, которая привела к осложнению. Одно ухо перестало слышать. С мечтами о музыкальной карьере пришлось расстаться. Он поступил на медицинский факультет Рижского политехнического института, но бросил. Пришлось работать, чтобы содержать семью. Он был наборщиком в типографии и страховым агентом, писал сатирические стихи для разных изданий и играл на фортепиано в кинотеатрах. Но все в его жизни круто изменилось, когда он пришел работать в редакцию газеты. Во время планерки редактор обратил внимание на то, что новенький слишком небрежно относится к поручению, не записывает слова, в отличие от остальных. В ответ на замечание начальника Шарышевский сообщил, что вообще не имеет привычки ничего записывать, поскольку может запомнить все сказанное и увиденное. Такому заявлению редактор не поверил, но вскоре убедился, перед ним человек с уникальными способностями. Он направил его к Александру Лурие, известному невропатологу, который долгое время исследовал способности мужчины. Вскоре выяснилось, что пределов ни по объему, ни по длительности память Шарышевского не имеет. Он помнил вообще все. Запоминал длинные последовательности слов, любые наборы чисел и цифр. Он мог запомнить 50 слов в течение 30 секунд. Причем хранил в памяти последовательность слов. Оставаться работать в газете Шарышевский не захотел. Он выступал на сцене, демонстрируя свои способности. Карьера профессионального мнемониста приносила деньги и славу. Сам Соломон Вениаминович активно изучал природу своего дарования, формулируя правила и методики, которыми сам пользовался интуитивно. Была и другая феноменальная особенность Шарышевского. Выяснилось, что мнемонист обладает способностью к синестезии, то есть одновременному ощущению. Каждое слово имело для него вкусовые, зрительные и осязательные ощущения, а вкусы, звуки и образы, в свою очередь, вызывали ассоциации со словами и понятиями. Это, с одной стороны, позволило практически бесконечно расширить возможности запоминания, с другой – забивало, перегружало ощущения Шарышевского. Мозг, который хранил всю когда-либо полученную информацию, стал мешать нормальной жизни в семье, общению с близкими. Шарышевский оказался перед необходимостью научиться забывать. Это оказалось куда сложнее, чем запоминать, и Шарышевский разрабатывал собственные алгоритмы забывания информации. Все возможности Шарышевского так и не были исследованы полностью. Феномен Шарышевского хорошо известен в профессиональной среде. Многочисленные мнемотехники, используемые в настоящее время, изобретены либо самим Шарышевским, либо созданы на основе изучения его возможностей.
У вас есть минута для завершения работы. В течение минуты прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполняйте задание.
Дельфин – прекрасное создание природы. Это теплокровное млекопитающее в душе любого человека способно вызвать бурю эмоций. А встреча с дельфином, несомненно, произведет огромное впечатление. Дельфины являются одними из удивительнейших существ на нашей планете. Об их интеллектуальных способностях ходят легенды. Уникальный слух млекопитающих поражает, да и взаимопомощь и самопожертвование, на которые идут ради своих собратьев дельфины, никого не оставят равнодушными. Дельфин, безусловно, животное разумное, и дело здесь отнюдь не в объеме мозга. Кстати, мозг дельфина схож по весу с мозгом человека. Размер в данном случае не имеет значения, ведь, например, у слона мозг еще больше. Однако удивительного интеллекта у представителей этого животного не наблюдается. Швейцарские ученые, проводившие исследование способностей животных, обнаружили, что по уровню интеллекта дельфина занимает второе после, естественно, человека место. Слоны оказались третьими, а обезьяны заняли только четвертое место. Стоит отметить быструю обучаемость морских обитателей. Выполнять команды дельфины учатся иногда даже быстрее, чем собаки. Удивительно и такое свойство дельфиньего мозга. По-настоящему он никогда не спит. Правое и левое полушария мозга отдыхают поочередно. Ведь дельфину нужно всегда быть начеку, избегать хищников и периодически всплывать на поверхность для дыхания. Природа наделила дельфинов уникальным слухом, действующим по принципу эхолокатора. Слух дельфинов и других китообразных острее человеческого в 400 000 раз, а диапазон воспринимаемых ими звуков очень широк. Дельфины различают звуки в диапазоне от 1 Гц до 320 кГц, что выше пределов слышимости человеческого уха в 15 раз. Лучше всего дельфинам удается улавливать ультразвуки. Дельфины – социальные животные, живущие стаями, и язык общения в стае им удается находить гораздо быстрее, чем человеку в своем обществе. Общение дельфина выражается в звуковых импульсах и ультразвуке. Издают морские обитатели широкий набор разнообразных звуков – свист, щебет, жужжание, писк, виск, чмоканье, щелканье, скрежет, хлопки, рев, крик, скрип – и так далее. Наиболее выразительным является свист, разнообразие видов которого насчитывает несколько десятков. Каждый из них означает определенную фазу – сигнал тревоги, боли, призыв, приветствие, предупреждение и другое. Не менее удивительна еще одна способность дельфинов – нырять на глубины до 300 метров без признаков кессонной болезни. Кессонная болезнь – заболевание, возникающее при быстром переходе из среды высокого давления в среду с более низким давлением. На глубине в 300 метров на 1 квадратный сантиметр туловища дельфина действует сила в 30 килограммов. Для человека погружение даже на 100 метров грозит опасностью. Но мало того, что дельфины выдерживают столь сильное давление воды, эти млекопитающие еще и выныривают с глубин на высокой скорости. Быстрое же возвращение на поверхность, например, для водолаза может стать роковым. Удивительное свойство организма дельфинов – быстрое заживление ран. Даже при глубоких и серьезных повреждениях дельфины не истекают кровью. Эти морские обитатели могут использовать свои способности ныряния на глубины и тем самым задерживать ток крови до момента, пока не начнется ее свертывание. Раны дельфинов не инфицируются, кожные покровы и подкожный жир млекопитающих содержат антибактериальные вещества, предотвращающие развитие заражения в ране. Даже на месте ран величиной в 2 футбольных мяча ткань заменяется полностью. При этом никаких увечий и шрамов не наблюдается. Об этих морских обитателях мы знаем еще очень мало. Далеко не все способности дельфинов изучены, но даже то, что сегодня о них известно, уже поражает.
У вас есть минута для выполнения задания.
Дельфин – прекрасное создание природы. Это теплокровное млекопитающее в душе любого человека способно вызвать бурю эмоций. А встреча с дельфином, несомненно, произведет огромное впечатление. Дельфины являются одними из удивительнейших существ на нашей планете. Об их интеллектуальных способностях ходят легенды. Уникальный слух млекопитающих поражает, да и взаимопомощь и самопожертвование, на которые идут ради своих собратьев дельфины, никого не оставят равнодушными. Дельфин, безусловно, животное разумное, и дело здесь отнюдь не в объеме мозга. Кстати, мозг дельфина схож по весу с мозгом человека. Размер в данном случае не имеет значения, ведь, например, у слона мозг еще больше. Однако удивительного интеллекта у представителей этого животного не наблюдается. Швейцарские ученые, проводившие исследования способностей животных, обнаружили, что по уровню интеллекта дельфина занимает второе после, естественно, человека место. Слоны оказались третьими, а обезьяны заняли только четвертое место. Стоит отметить быструю обучаемость морских обитателей. Выполнять команды дельфины учатся иногда даже быстрее, чем собаки. Удивительно и такое свойство дельфиньего мозга. По-настоящему он никогда не спит. Правое и левое полушария мозга отдыхают поочередно. Ведь дельфину нужно всегда быть начеку, избегать хищников и периодически всплывать на поверхность для дыхания. Природа наделила дельфинов уникальным слухом, действующим по принципу эхолокатора. Слух дельфинов и других китообразных острее человеческого в 400 тысяч раз, а диапазон воспринимаемых ими звуков очень широк. Дельфины различают звуки в диапазоне от 1 Гц до 320 кГц, что выше пределов слышимости человеческого уха в 15 раз. Лучше всего дельфинам удается улавливать ультразвуки. Дельфины – социальные животные, живущие стаями, и язык общения в стае им удается находить гораздо быстрее, чем человеку в своем обществе. Общение дельфина выражается в звуковых импульсах и ультразвуке. Издают морские обитатели широкий набор разнообразных звуков – свист, щебет, жужжание, писк, виск, чмоканье, щелканье, скрежет, хлопки, рев, крик, скрип – и так далее. Наиболее выразительным является свист, разнообразие видов которого насчитывает несколько десятков. Каждый из них означает определенную фазу – сигнал тревоги, боли, призыв, приветствие, предупреждение и другое. Не менее удивительна еще одна способность дельфинов – нырять на глубины до 300 метров без признаков кессонной болезни. Кессонная болезнь – заболевание, возникающее при быстром переходе из среды высокого давления в среду с более низким давлением. На глубине в 300 метров на 1 квадратный сантиметр туловища дельфина действует сила в 30 килограммов. Для человека погружение даже на 100 метров грозит опасностью. Но мало того, что дельфины выдерживают столь сильное давление воды, эти млекопитающие еще и выныривают с глубин на высокой скорости. Быстрое же возвращение на поверхность, например, для водолаза, может стать роковым. Удивительное свойство организма дельфинов – быстрое заживление ран. Даже при глубоких и серьезных повреждениях дельфины не истекают кровью. Эти морские обитатели могут использовать свои способности ныряния на глубины и тем самым задерживать ток крови до момента, пока не начнется ее свертывание. Раны дельфинов не инфицируются. Кожные покровы и подкожный жир млекопитающих содержат антибактериальные вещества, предотвращающие развитие заражения в ране. Даже на месте ран величиной в 2 футбольных мяча ткань заменяется полностью. При этом никаких увечий и шрамов не наблюдается. Об этих морских обитателях мы знаем еще очень мало. Далеко не все способности дельфинов изучены, но даже то, что сегодня о них известно, уже поражает.
У вас есть минута для завершения работы.